Слава Богу! Знаете, чем старше я становлюсь, тем больше осознаю и понимаю, что это хорошая привилегия и благословение от Бога, что хотя бы раз в неделю полноценно мы имеем возможность оставить все наши дела, перестать заботиться о каких-то повседневных, таких вот насущных, больших проблемах или заботах и спокойно провести этот день. Быть среди народа Божьего в церкви, вместе поклоняться, вместе прославлять Бога. И это большая привилегия. И не зря Господь даровал одну из заповедей для народа своего, сказав, что помни день субботний. Чтобы это было постановлением вечным, чтобы это было благословением для людей. Я хотел бы сегодня вместе с вами коротко порассуждать, может быть, над такой чертой человека или приобретенным качеством в его жизни или состоянием его внутренности как доверия. Так устроен человек, что в этой жизни ему приходится кому-то иногда доверять свои, может быть, финансы, доверять свое имущество, доверять свой потенциал, доверять какую-то часть своей жизни. И в противоположности есть также недоверие. И вот чего больше в жизни человека? Что повлияет на его характер, на его взгляд, на его позицию? Какие обстоятельства в жизни могут произойти, что могут повлиять либо на то, что человек будет расположен и будет открыт, доверчив, простым, или он станет замкнутым и будет вести такой обособленный образ жизни, все во всех, везде подозревая, никому ни в чем не доверяя, и так вот проводя свою жизнь. Я прочитаю из книги «Бытие». Всем нам хорошо известная история. Вы знаете, я возьму сегодня за пример несколько таких ярких примеров и историй из Библии. Почему яркие они? Потому что они как бы от одной крайности доходят до другой крайности. И мы, когда слышим достаточно такие вот яркие, контрастные примеры, они как-то способны отобразить в нас или способны донести до нашего сознания то, что мы хотим увидеть или понять. Потому что часто, когда, скажем так, что-то такое незначительное происходит в нашей жизни, может быть, оно и важное, мы можем упустить это. Это может ускользнуть от нашего внимания. Но я хотел бы сегодня привести таких несколько ярких примеров доверия или недоверия в жизни человека и кому можно доверять, начиная от самых родных и близких и заканчивая Богом. История об Иосифе. Обыкновенная простая семья, живущая, занимающаяся своими делами, и многодетная семья и по тем меркам, и по сегодняшним. Братьев много, забот много в доме отца, и поручений, возможно, обязанностей очень много. И живут люди, подрастает поколение со своими интересами, взглядами. Кто-то согласен с позицией принятых мнений или правил, те, которые отец постановил в доме, кто-то не согласен. Если мы читаем вот историю Иакова, то мы можем найти, что кто-то был согласен, не согласен, кто-то бунтовал, кто-то был послушен, кто-то не совсем, кто-то успел чему-то научиться доброму, кто-то нет. И вот был такой сын у него, как Иосиф. Его жизнь очень яркая, его пример достаточно такой яркий, но часто мы эту историю читаем с той позиции, что Иосиф, он был таким вот мальчиком, которого не совсем долюбливали братья, и потом мы его видим таким вот уже человеком вторым по фараону в Египте, таким значимым человеком, к которому приходили все и, нуждаясь в нем, просили какой-то помощи у него. Но вот весь вот этот вот путь своего, начиная от того, как его предали, заканчивая своим правлением, или как он стал правителем, вот этот путь, он такой, вы знаете, очень даже непростой. И часто, читая эту историю, мы как бы так, ну, понимаем, что был какой-то период трудный, но он как будто бы вот для нас, мы считаем, и он очень быстро проходит. Вот мы его читаем, и он очень быстро проходит. Но там прошли целые годы. Там прошли целые годы. И только по некоторым фразам, по некоторым выражениям и текстам Священного Писания можно понять только, что на самом деле переживал этот человек и что творилось внутри его. И вот я хочу прочитать один стих с 41 главы, 51 стих. Иосиф уже находится в статусе правителя. Уже начался голод, какое-то время люди питались, но вот те, кто начали нуждаться в нем, они уже начинают потихоньку приходить к нему. Иосиф уже становится человеком семейным, у него рождаются дети в Египте. И вот 51 стих 41 главы книги Бытия говорит нам такие слова. «И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле странствования моего. В земле странствования или в земле страдания я хотел бы, как я сказал, сегодня поговорить о такой черте характера, как вот, ну, доверие или противоположность недоверия. Человек так устроен, что он людей и делит на такие вот две категории. Одни с одними он дружит, одних он приглашает в гости, он им доверяет, он расположен к ним, он имеет с ними общение, ему приятно проводить с ними время, а с другими людьми он не хочет иметь общение. Почему? Потому что что-то в жизни произошло, как люди говорят, где-то, может быть, коса на камень налетела, или какое-то недопонимание произошло. И люди перестают доверять друг другу. Люди перестают быть открытыми. Люди перестают быть... Человек, который не доверяет, он становится... Или человеку, которому не доверяют, он становится таким подозрительным человеком. Он подозревает людей в том, что его могут обмануть. Его могут предать. Вы знаете, часто в семейных отношениях или... Я слышал такие фразы, когда бывает, что одна фраза, одно выражение какое-то в жизни человека может очень сильно и глубоко его ранить, и ранить настолько, что человек на всю свою оставшуюся жизнь может оказаться замкнутым. Он замкнется. И выстроится вот эта вот преграда. Такие преграды много выстроены между поколениями, между детьми и родителями, между мужьями и женами, между членами церкви и служителями. И этих преград очень много в жизни человека. И все что-то способствовало к тому, чтобы либо кто-то что-то недопонял, либо где-то кто-то был неправ, либо кто-то в чем-то не смог снизойти, кто-то не смог вовремя смолчать, кто-то не смог попросить прощения, кто-то не смог положить молчание на свои уста, и возгорелся вот этот вот круг, какой-то огонь, и получилась ссора, распри, недопонимание, и люди не пошли на примирение, на выяснение каких-то вот, может быть, недопониманий и остались вот в такой позиции и начинает выстраиваться вот эта вот преграда. И очень много в жизни людей этих преград. И читая вот историю Иосифа, можно подумать, что Иосиф был таким вот хорошим парнем, покладистым, смиренным, молчаливым, принимающим все как должное было в его жизни. Но в свое время он был лишен права выбора. В свое время братья, когда увидели его в поле, они решили в сердце своем убить его. Как я сказал, иногда одна фраза или одно выражение может настолько глубоко ранить человека, что человек может быть остаться замкнутым на всю свою оставшуюся жизнь. Я думаю, что Иосифу стало известно о намерениях братьев, чуть-чуть позже, до того, как, после того, как он уже пришел к ним. Я думаю, что во взгляде своих братьев он многое прочитал. Взгляд своих братьев он запечатлил, он был отпечатан внутри его. Он долгие годы, возможно, засыпая в чужой стране, не совсем на мягкой постели и удобных местах, где он ночевал, он вспоминал их взгляд, он вспоминал, с какими глазами они смотрели на него, откуда столько злости, откуда столько ненависти. Он же брат их родной. И намерения их были убить его. Но вот Рувим удерживает братьев своих. Иуда предлагает другой план, продать его для того, чтобы как-то избежать пролития крови. И послушались братья и продали его. И все эти годы, находясь в чужой стране, занимаясь нелюбимым делом, занимаясь тем, что вообще, может быть, он не хотел делать и никогда бы не делал в своей жизни, ему приходится это делать под принуждением, он становится, я бы так сказал, закрытым человеком. Не то чтобы он никому не верит, никому не доверяет, но он начинает выстраивать свой внутренний мир со своими границами, со своими возможностями. И вот здесь, когда рождаются у него дети, когда он уже получает какие-то полномочия в этой стране и становится достаточно влиятельным человеком, в руке у которого есть большая власть, рождается у него сын, и он говорит такие слова. Он даже ребенка своего называет именем и говорит: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Он как будто бы пытается оградить себя и вычеркнуть из своей жизни все, что произошло с ним, и все, что вообще может связывать его с домом отца его. Он пытается оградить себя, потому что, возможно, эти воспоминания, возможно, когда он вспоминает, и все вот это вот, что происходит, оно причиняет ему боль, оно приносит ему страдания, и он хочет избавиться от этого. И рождается у него сын, и он говорит: «Бог мне дал возможность забыть вообще все это». И что самое интересное, рождается у него другой сын, и он говорит: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И в свою землю он не возвращается. И землю, в которой он живет, имея все, дом, жену, семью, благополучие уже на этот день, полномочия неограниченные, очень большие. Он говорит, что это земля страдания. По-настоящему счастливым он не становится человеком. И Иосиф продолжает делать свое дело. Я размышлял над жизнью Иосифа и так вот подумал. Нигде на страницах Священного Писания ни разу не упоминается ни вскользь ни одной фразой, чтобы Иосиф, имея такие полномочия, хотя бы один раз за столько лет уже правления попытался сделать хотя бы одну попытку для того, чтобы вернуться в дом отца или послать какого-нибудь раба, или послать какого-нибудь разведчика и узнать, что же все-таки в земле ханаанской, что же все-таки, как дом его отца, как его братья, как его брат, с которым, возможно, он делился самым сокровенным. Меньший брат, он не делает ни одной попытки. И когда приходят братья уже в Египет, и он узнает их, и, может быть, он еще сомневаясь, колеблется, и вот здесь, вы знаете, проявляется такая вот, я бы сказал, гнилая натура человека. Ну, братьев же никто за язык не тянул, братьев же никто к стенке не поставил и мечом не угрожал, чтобы отнять у них жизнь. Они сами, вот как на том блюде, подают всю информацию о своем доме, о своем отце, о том, что нас 12 братьев, о том, что одного не стало. Ну, вас же никто не заставлял выкладывать эту информацию. Но в определенных обстоятельствах жизни, при определенных обстоятельствах, человек начинает говорить даже то, что, может быть, он и не думал говорить. И вот здесь они выкладывают все, и Иосиф понимает, что это его родные братья. Приходит время, когда он не может уже удержаться и открывает свое сердце, говорит им о том, что он их родной брат. И братья начинают смущаться, братья начинают переживать. Я хочу сказать, что нельзя. Но при всем при этом Иосиф был человеком другого уже сердца. Я хочу сказать, хотя он и выстроил в своей жизни, может быть, определенные границы, хотя он и поставил, может быть, уже определенные преграды, но все же его сердце было предано Богу, и он был другим человеком. На все эти обстоятельства жизни он смотрит по-другому. Когда он узнает о том, как живет его дом, как живет его семья, как живет его отец, он братьям своим говорит: «Бог послал меня перед вами для того, чтобы был приготовлен вот этот путь, для того, чтобы вы теперь не умерли с голоду». И он приглашает их жить в ту же землю, где живет и он. И я хочу сказать, что, может быть, братья до конца и не верили ему. И они говорят уже, когда умирает Иаков, когда они уже прожили определенное время в земле египетской, и вот умирает их отец. И братья снова приходят к Иосифу и начинают говорить: послушай, ну а вот тут, как бы, когда отец еще был живой, как бы вот он, ну, просил, он говорил, он как бы тут слово за нас вот, ну, пытался закинуть, ну, как бы Иосифу ничего не известно. Ну, если бы отец хотел сказать, он бы, возможно, я так думаю, напрямую бы сказал своему сыну, которому доверял. Но Иосиф и здесь опять останавливает своих братьев и говорит, что вот вы умышляли против меня зло, это факт. Его нельзя стереть, его нельзя убрать, это факт. Но то, что вами было сделано, возможно, и я сразу неправильно понимал, возможно, вы и неправильно понимали, и до сих пор, как видно, не понимаете. Бог зло, которое вы замышляли против меня, обратил в добро. Иосиф снова начинает, как бы потихоньку разбирая себе, разбирая вот эти преграды, разбирая вот эти стены, начинает доверять своим братьям, но братья, как будто чувствуя вот эту опасность, не доверяют все равно Иосифу. Они не верят ему. Они не верят, что он способен простить. Они не верят, что он способен не вспоминать того, что они сделали, и имея даже такие полномочия. И я понимаю, что сегодня раненому сердцу, обиженному, может быть, какой-то вещью, человеку, если дать власть, он очень много может беды сделать. Он очень много может сделать беды. И часто в семейных отношениях, может быть, так и происходит. Отцы, которые имеют полномочия в своем доме, в своей семье, зачастую, пользуясь вот этой вот мужской силой, правом полномочия, голосом, может быть, они переступают вот эти вот границы, обиженные на жизнь, на судьбу, на работу, на начальника, на коллегу, на директора, может быть, на родителей с детства. Они переступают черту дозволенного, и происходят очень печальные вещи. И потом человек, вот так вот живя в этой жизни, кому-то доверяя, кому-то не доверяя, он перекладывает, когда он встречается в этой жизни с Богом, он перекладывает это и на Бога. И человек, когда слушает проповеди, когда слушает Слово Божье, когда читает Библию, он до конца не может поверить в то, что Бог другой. Он до конца все равно не может осознать и поверить в то, что Бог не предает человека. Вы знаете, изучая Священное Писание, смотря, перечитывая все истории Ветхого Завета, Нового Завета, глядя на жизнь Иисуса Христа, я нигде не нахожу ни разу ни одной истории, чтобы Бог или Иисус оставил человека один на один с его проблемой, с его трудностью и не захотел вникнуть и помочь ему. Читая пророка Иеремию и Иезекииля, особенно вот этих вот двух пророков, я много-много раз нахожу, что Бог хочет поменять жизнь человека. Он хочет дать ему благо, но он говорит, что вы сделались отступниками. Вы выстроили вот эту вот стену, вы ушли с моих путей, вы оставили мои заповеди, вы оставили мои постановления, вы пошли вслед чужих богов, увлеклись чем-то своим, собственным. Почему? Потому что вы так и не до конца и не доверяете мне. Но Бог хочет сегодня вникнуть в судьбу человека. И люди остаются ранеными. Люди остаются в позиции недоверия. Вы знаете, у слова недоверие или доверие есть как бы вот корень, да, вера. И о вере мы много слышим. О вере мы часто можем читать в Священном Писании. И как бы они очень тесно переплетаются, доверие и вера. И можно и много философствовать, спорить, говорить, где вера, а где доверие, разбираться. О, этот случай – это доверие. О, а этот случай – это вера. Вера взращивает доверие, доверие взращивает веру. Одно другому помогает, но одно другому не мешает. И я сегодня не хочу углубляться в такие вот, знаете, дебаты, споры философские, что чего больше должно быть в жизни человека, что важнее, что второстепенное. Нет, не об этом речь. Одно другому совершенно не будет мешать, но для себя как бы я так понял, что доверие и недоверие, оно больше связано с людьми, и оно больше может повлиять на мою веру и на мое отношение и к Богу, и к церкви, и к людям, и к жене, и к детям, и в семье, и вообще в целом на мою жизнь. Вы знаете, читая историю о Иисусе, мы находим такие слова в книге пророка Исаия в 61 главе, 1 стих. Там записаны такие слова. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Мы часто думаем, что как бы ассоциация у нас такая, ну, пленным освобождение, люди в заключении, еще где-то, ну, так много душ сегодня и людей, и сердец, они связаны, связаны внутри, и люди не имеют вот этой вот свободы, они живут с этим недоверием, и они сами выстроили вот эти стены, вот эти преграды, и оказались вот в этом заточении, в темнице, и Бог смотрит на этих людей, Иисус смотрит на этих людей, и Он хочет, чтобы они доверили Ему свою жизнь, свою судьбу, для того, чтобы измученных вот этих душою, сердцем выпустить наконец-то на свободу и показать, что есть выход из этих обстоятельств и из этой ситуации, сложившейся в его жизни. В Евангелии от Матфея в 12 главе мы читаем такие слова, что трости надломленные он не преломил, и льна курящего он не угасил. Он такой Бог. Когда твоя жизнь надломана, когда что-то сломано в твоей жизни, когда ты понимаешь, что в тебе осталось что-то последнее, как та надежда, знай, что Иисус с надломленного до конца Он не ломает. Знай, что то, что еле, может быть, тлеет, Он этого никогда не угасит. Не бойся доверить Ему свою жизнь, не бойся открыть Ему свое сердце, Он поймет. Он лучше знает, Он выведет тебя из этого плена и поможет тебе научиться доверять Ему свою жизнь. Я не знаю, есть ли, может быть, в твоей жизни сегодня есть такие обстоятельства стесненные, когда ты был ранен какой-то фразой, какой-то, может быть, муж ранил жену, жена ранила мужа, отцы ранили своих детей, дети с непониманием отнеслись к родителям, члены церкви к служителям, пастыря к членам церкви. Может быть, что-то произошло в твоей жизни, Бог сердцеведец, и ты долгие годы и время уже ходишь с таким состоянием, что ты не доверяешь. Бог хочет сегодня выпустить твою душу и твое сердце из этого плена на свободу. Он хочет дать тебе вновь обновленное сердце для того, чтобы ты почувствовал эту свободу, чтобы ты снова посмотрел на мир другими глазами. Он другой. Он надломленного до конца не сломит. Давайте помолимся Ему, еще раз попросим Его, если в нашей жизни что-то есть, чтобы Он помог нам это изменить. Благодарим Тебя, вечный Бог. Мы славим Тебя за то, что имя Твое есть вечное и неизменное. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты пришел в нашу жизнь. За то, что Ты глубоко проникся судьбою каждого человека. За то, что Ты стал настолько близким, Господь, к нам, что вник в нашу жизнь, судьбу, в наши переживания, трудности, в которых мы находимся, в радости, которые мы имеем. И мы благодарим Тебя за весь тот путь, которым мы идем. Благодарим Тебя за трудные времена, за легкие. Благодарим Тебя за скорби и переживания. Благодарим Тебя за радости и печали, которые мы имеем в жизни своей. За то, что рукою крепкой и сильной ведешь нас сегодня. Господь, мы благодарны Тебе. Мы, нуждаясь в Тебе, приходим пред лицо Твое и просим Тебя, Господь, если сегодня есть измученное сердце, если сегодня мы понимаем, что какая-то сфера жизни нашей закрылась и ограничена, и, может быть, Господь, она болит и рана кровоточит, и мы не хотим, Господь, сегодня никого туда впускать, и понимаем, что это больно сегодня, то мы просим Тебя, пусть Твои любящие руки нежного Отца, Господь, прикоснутся сегодня, пусть они излечат раны сердца народа Твоего, пусть они врачуют дух народа Твоего, пусть они исцеляют, Господь, сердце изнуренное, измученное, и пусть оно получает эту свободу божественную, ради которой Ты пришел, чтобы ее дать. Ты сказал, что народу своему Ты хочешь это дать, и это
есть великое благословение жить сегодня в свободе, ходить в свободе, двигаться в свободе и быть благословенным, Господь, Твоим благословением. Мы нуждаемся в Тебе и приходим пред лицо Твое и благословляем, Господь, народ Твой, благословляем церковь Твою, дома наши, Господь, народ Божий Твой, да будет благословен, да будет он насыщен благодатью Твоею в устройстве Божьем, пусть проходит жизнь его. Пусть народ, Господь, доверяет Тебе судьбу свою, жизнь свою, Господь, обстоятельства жизни своей, потому что Ты не предавал, Ты не оставлял, но Ты всегда поднимал, утешал и протягивал руку помощи своей. И сегодня, Господь, мышца Твоя не сократилась для того, чтобы миловать и благословлять народ Твой. Да будет в этом прославлено Твое имя вечного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.